Роман Розловцев, российский оппозиционер, который попросил уже или еще вот-вот попросит политического убежища в Украине. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что 21 числа, буквально 3 дня назад, Государственная пограничная служба Украины заявила о том, что гражданин России обратился за политическим убежищем при прохождении пограничного контроля на украинско-белорусской границе. Это произошло в пункте пропуска Новые Яриловичи. И, в общем-то, сообщили о том, что обратились к пограничникам Черниговского отряда с заявлением о получении статуса беженца. И в этом же сообщении Госпогранслужба указала, что вы, Роман, ну, тогда еще не было известно вашего имени и фамилии, украинским журналистам, по крайней мере, известный российский писатель. Почему так вышло?
Не знаю. Я думаю, что сотрудники погранслужбы пошутили.
Потому что тут же сразу же, собственно, начались прозвоны всевозможные, всевозможные выяснения фамилии, да, там думали, я не знаю, об Акунине, об Быкове.
Да, я подумала об Быкове, честно говоря, сразу же.
Расскажите же, собственно, как вы на это решились и почему?
Ну, прежде всего, я хотел поздравить украинский народ с 25-й годовщиной независимости страны. Что касается меня, почему я на это решился, да, ну, самая главная причина – это невозможность для меня больше заниматься в России какой-то политической деятельностью, да. Я, собственно говоря, в России больше всего занимался политическим акционизмом, но, собственно говоря, две последние мои акции закончились спецприемником. И во время того, когда я находился в спецприемнике, ко мне приезжали сотрудники ФСБ, и из-за разговора с ними я понял, что как бы я не смогу добиться того результата, который я хотел добиться своими акциями. Да? Я хотел, чтобы на меня была заведена уголовная статья 212.1. Эта статья, ну, абсолютно антиконституционная, да, абсолютно политическая статья. Последние полгода я добивался ее отмены. Да?
Что это за статья?
Ну, она предусматривает переквалификацию 3 административок по 20.2. Это нарушение правил, правил проведения
акции протеста, да, имеется в виду?
Да, да, да. Это нарушение правил проведения. Сейчас я сформулирую. Нарушение установленного правила проведения публичных мероприятий, да, в уголовное дело. То есть это
проще говоря, если вы трижды по версии российских правоохранителей нарушили правила проведения акции протеста, и то эти 3 админпротокола превращаются в уголовное дело. Вот
да,
такое, именно поэтому сидит Дадин, в общем-то.
Да.
И именно поэтому вот у нас не раз в этой студии был Владимир Ионов, который, ну, равно по такой же схеме, да, его тоже было возбуждено уголовное дело, и он тоже бежал с России в Украину. И у вас была такая же угроза?
Такая же угроза, но я бежал не поэтому, да, то есть я, наоборот, добивался применения ко мне этой статьи, да, чтобы показать нелепость нашего российского правосудия.
Одной нелепости Дадина, показанной Дадиным, не хватило?
Ну, смотрите, я хотел в первую очередь показать нелепость для нашего населения, да, поскольку наше население, к сожалению, да, благодаря пропаганде средств массовой информации России, да, негативно относится к Украине, да, а Дадин выходил, ну, в поддержку Украины, да, как бы, ну, сложно нашему населению будет объяснить, почему надо поддерживать Дадина, да. А здесь абсолютная, как бы, нелепость, да, человек выходил в маске Путина, выходил с плакатом, и за это его, как бы, лишили свободы от 2 до 5 лет, да. То есть, ну, таким образом я хотел продемонстрировать нелепость.
Напомню нашим слушателям, просто вдруг кто не знает, что Эльдар Дадин – это российский оппозиционер, который, по сути, он стал первым осужденным вот по той самой статье, о которой мы только что говорили, первым россиянином, получившим реальный срок за нарушение правил проведения акции протеста. А у нас в студии находится Роман Рославцев, российский оппозиционер, который просит политубежища в Украине.
Роман, а вот почему вы решили обратиться к пограничникам на границе, собственно? Я не знаю, поступают ли так все российские оппозиционеры, которые убегают в Украину, но, наверное, это не очень популярный метод, собственно, добиваться убежища, и вообще зачем вам добиваться именно политического убежища? Многие просто приезжают и живут.
Ну, во-первых, у меня не было загранпаспорта, да, и не было возможности его сделать. И даже если появилась бы возможность его сделать, да, была большая вероятность, что меня все равно с ним не выпустят, да, поскольку у меня в связи с этими административками, да, много штрафов неоплаченных. И, соответственно, я могу не выехать по этой причине, да, с территории России.
Поэтому вы поехали в Беларусь, где не нужно, да, загранпаспорта, правильно понимаю? Там уже пришли на украинскую границу.
Да, ну, при пересечении российской границы на самом деле тоже не требуется загранпаспорт, да. Но была вероятность, да, что меня как бы задержат. Там, ну, потому что ко мне приезжали спецприемник, сотрудники ФСБ, да, то есть, ну, в общем, все серьезно, да, было. И, соответственно, даже когда я уезжал, нам показалось, что в моем подъезде, ну, находились подозрительные люди, да, собственно
говоря.
Вам
это кому? Вы не один уезжали?
Я не один уезжал, естественно, да, меня оттуда вывезли, да, ну, собственно говоря. Меня посадили на машину и доставили до белорусской границы. Я, соответственно, до белорусско-украинской границы, где, соответственно, я перешел белорусско-украинскую границу, да. Ну, при выезде была целая детективная история, то есть я должен был пойти в свою квартиру, забрать вещи, да. Когда я зашел в свой подъезд, я обнаружил там двух подозрительных людей, которые курили на лестничной клетке, да. Ну, просто у нас не принято курить на лестничной клетке, да. И плюс эти люди были совершенно незнакомы, да, мне. Ну, как бы я почти всех соседей знаю, да, то есть лично. Мне показалось это подозрительным. Я вернулся к человеку, который должен был меня вывести. Его машина находилась на другом конце улицы, да. И, соответственно, рассказал про эту историю. Он говорит, ну, поедем, посмотрим на твоих подозрительных людей. И, собственно говоря, мы поехали. При въезде во двор... Ему показалось странным, что человек в машине, ну, как-то нервно крутит руль, да, то есть, ну, ему показалось, что это достаточно, как бы, показушно он крутит руль, да, то есть, и он обратился ко мне и просил, ну, и спросил у меня, это не твой знакомый случайно, да?
Я говорю, с подъезда, да, вы, да, имеется в виду.
Да, с подъезда, я говорю, да, это тот человек, он говорит, ну, все понятно, поехали. То есть мы отъехали чуть-чуть от дома, да, и он мне говорит следующее. То есть либо мы едем сейчас, да, вот в таком виде, в каком-то есть, да, без вещей, да, либо, скорее всего, тебя арестуют, когда ты пойдешь за вещами, выйдешь там с большим рюкзаком или с множеством пакетов, да, тебя, скорее всего, арестуют. Ну, я его спросил, может быть, отложить выезд, да, он говорит, следующий выезд неизвестно, когда будет и будет ли вообще, да, то есть... Ну, если ты хочешь ехать, я тебе советую ехать сейчас, да. Он говорит, тебе там как-нибудь помогут, да. То есть, ну, соответственно, я поехал.
Вы знаете, когда слышишь такие истории, ну, вот я помню свои ощущения, когда мне рассказывали о том, что, например, в России, там, на судах по Савченко и так далее, за журналистами установлена слежка, вот какая-то наружка, люди сидят в кафе, где сидят журналисты, смотрят, наружка, внешнее наблюдение на улице происходит. Это все казалось таким... Ну, возможно, легким преувеличением, потому что, ну, пока, собственно, я не попала сама в эти же условия, я не увидела, что это действительно правда, потому что здесь в это слабо верится, что так действительно возможно. Вот история, которую вы рассказываете.
Мне это тоже казалось легким преувеличением, пока там не начались задержания, связанные с нашими акциями, да, и какие-то репрессии, то есть невозможность устроиться на работу, да, то есть... Например, 18 августа мы были задержаны до акции, да, то есть сотрудники Центра Э как-то отследили, да, то, что мы будем...
Центр Э – это недавно созданный орган в Российской Федерации, который называется, это, по-моему, Управление по борьбе с экстремизмом, да, специальное подразделение
создано. Противодействию экстремизму. Центр по противодействию экстремизму. И, соответственно, 18 августа того года, да, мы были задержаны до акции. То есть мы как-то, ну, как-то не отследили подготовку к акции, и мы были задержаны до акции, мы даже не успели ее провести. То есть...
Против чего вы обычно протестовали? Вот вы известен тем, что вы выходили каждый раз в маске, которая изображала лицо президента Российской Федерации Владимира Путина. И каждый раз у вас ее отбирали, правильно? Вы ее каждый раз воссоздавали новую, покупали, или где вы их искали, и против чего протестовали?
Маски я покупал в интернет-магазине, как вы правильно сказали, каждый раз новую, да, потому что сотрудники полиции...
А что, вот так вот свободно в магазине продается маска Путина?
В интернет, это...
в интернет-магазин.
Популярно в России или что? Зачем маски Путина?
В России этот атрибут популярен. Ну, как мне было сказано...
Стоит погуглить, есть ли у нас...
Я вот тебе просто... Я просто попыталась представить, что у нас в интернете продается маска Порошенко, и кому она нужна.
Роман, продолжайте, а я как раз займусь поиском маски Порошенко в интернете.
Давай, попробуй.
Протестовал я против статьи 212.1 и хотел, чтобы ко мне применили ее, да, то есть показав всю нелепость этой статьи, да, протестовал я в совершенно нелепом виде, то есть я выходил в маске Путина и с плакатом, да, чаще всего это был плакат «Не боюсь 212.1», да, на нем было написано. Таким образом, я собирался, во-первых, первое, это привлечь внимание населения нашей страны, в первую очередь либерально настроенной его части, да, для чего это мне нужно было, да, для того, чтобы вовлечь участие в протесте против этой статьи как можно большее количество людей. То есть я считал, что если как можно больше людей попадет под действие этой уголовной статьи, да, она будет отменена. Ну, просто будет для властей не очень удобно. Да?
Вызовет общественный резонанс некий и так далее, да?
Да, перед тем же Западом в первую очередь, да, потому что наша страна, к сожалению, не боится, наши власти, к сожалению, не боятся нашего населения, да, они боятся какого-то вот резонанса на Западе, да, и им бы в первую очередь было бы неудобно перед Западом. Мне, да, то есть мне казалось на тот момент, что наша страна пытается вести какие-то переговоры с Западом, да, почему? Потому что были выведены войска из Сирии, да, приехал в страну Керри, да, чуть позже выпустили Савченко, да, то есть, ну, видимо, наши власти пытались в связи с санкциями сделать вид, что в стране происходят какие-то демократические подвижки.
А если... я прошу прощения, что перебиваю, выборы сейчас на носу, вот это тоже, собственно, такой момент. Вы же в контексте внутренней политики Российской Федерации протестовали. Вас не интересует, что будет происходить на этих выборах?
Меня мало интересует, что будет происходить на этих выборах. Почему? Потому что я считаю, что эти выборы только легализуют действующую власть. Да? Почему я так думаю? Да? Я считаю, что в любом случае, да, даже если за партии, ну, условно говоря, демократические, да, там «Яблоко» и «Парнас» проголосуют необходимые 5%, да, то все равно выборы будут сфальсифицированы, да, и им не дадут пройти в Государственную Думу. И таким образом они не получат желательно для них трибуны в Государственной Думе. Да. А, соответственно, власти это даст определенный козырь, да, в разговоре с теми же западными странами. Они скажут, ну, смотрите, в стране же есть демократия, мы их допустили до выборов. Они участвовали в выборах, но проиграли. Они просто непопулярны у населения страны, да. Но это же демократический процесс. И таким образом режим как бы имеет дополнительный способ для легализации страны. Ну, это мое мнение, да, то есть...
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Хроматиком радио. В студии микрофона Ирина Ромалийская, Анастасия Багалика. И с нами наш гость, российский оппозиционер, который просит убежище в Украине, Роман Рославцев.
И, Роман, уже появились сообщения о том, что вы хотите поступить на контракты, насколько я понимаю, в Национальную гвардию Украины?
Да.
Расскажите, почему?
Это главная причина, почему я ехал сюда, да. Во время моей отсидки в спецприемниках, да, ну, еще на самом деле во время первой отсидки, да.
Отсидками вы называете вот эти аресты админ?
Аресты, да. Но на самом деле условия спецприемника мало чем отличаются от условий СИЗО. Единственное, чем они отличаются в положительном плане от СИЗО, да, то, что за каждым человеком там зарезервировано койко-место. Да? То есть, если в СИЗО люди спят по очереди, да, здесь у каждого есть койко-место. Да? Но вот это вот единственное преимущество перед СИЗО. Все остальное, во всем остальном, спецприемник ничем не отличается от СИЗО. Ничем.
Угу. Да? И во время вашей, вы говорите, первой отсидки у вас возникла идея пойти в Украинскую нацгвардию?
Да, потому что 24 мая ко мне приезжал сотрудник ФСБ, да, и разговаривал со мной. И, соответственно, ну, по каким-то косвенным моментам я понял, что нужного результата я не добьюсь, да, уголовной статьи. Да, то есть, ну, он, собственно говоря, так и сказал, да, что дело вызвало огромный общественный резонанс, да, тебя будет сложно посадить по этой статье. Но есть другие же способы, да, есть другие способы воздействия, да, там. Потом он там спрашивал, нет ли у меня психических каких-то отклонений, да. Потом он намекал на то, что, ну, спецприемник это тоже действенный, как бы, способ, да. И, соответственно, я понял, что, как бы, ну, меня либо будут мучить спецприемником, да, то есть я вышел, провел акцию, да, меня отправили в спецприемник, ну, на сколько-то суток, да, там, на 30 суток, да, например, как последний раз. Это максимальный срок, который могли дать по этой статье, да. И на самом деле это максимальный срок, который давали по административкам, да, то есть всего двум людям давали такой максимальный срок по административкам. Это Александр Шелковенков, да?
Который тоже был в этой студии, напомню, сразу после того, как приехал в Украину.
И который уже можно сказать, про него можно уже сказать, да, помогал мне при выезде из России, да. Помогал, то есть...
И вы, то есть вот эти 30,
да, и я,
суток получили. Так, да. Как возникла все-таки идея вступить в ряды Украинской нацгвардии?
Ну, после этого разговора я начал задумываться, да, про другой вариант. Я сразу же решил, что я в любом случае буду продолжать участие в этой акции, да, что власти не удастся как бы продемонстрировать, что они смогли победить, ну, в этой борьбе, да, то есть... В любом случае я буду участвовать в борьбе против этой статьи, да. И я решил придумать какой-то, ну, другой запасной вариант, да, участия, продолжения этой акции, да. И, соответственно, ну, мне пришла в голову мысль, что я могу продолжить борьбу, во-первых, уже с оружием в руках, да, против этого режима одновременно, против путинского режима, да. И плюс как бы продолжить свою акцию, да, то есть на каске написать слово «маска», на автомате написать «не боюсь 212.1».
Арман, я вот хотела последний вопрос вам задать. У нас не так много времени остается в эфире, где-то минутка есть еще, чтобы вы ответили. Скажите, а вас не останавливает тот момент, что в Украине не всегда благосклонно относятся к российским оппозиционерам, которые прибывают сюда, даже если они поддерживают Украину, даже если с оружием в руках, не всегда это воспринимается позитивно.
Даже добавлю, вот очень часто размышления о том, что даже каким бы ни были российские оппозиционеры и российские либералы, они все равно мыслят масштабами империи и имперски.
Ну, во-первых, это не так, да, то есть не мыслят они имперски, большинство из них, да. Иногда они вынуждены учитывать, конечно, определенную политическую конъюнктуру, да, но, опять же, имперски не мыслят, да. Я даже не думаю, что тот же Навальный мыслит как бы имперски, да. Ну, просто в данных условиях, если он собирался идти на выборы, да, то ему было бы достаточно сложно, как бы, скажем так, говорить о том, что Крым не... в составе России, да, его просто бы не допустили бы до выборов, до участия в выборах. Это, кстати, еще одна из причин, да, почему я считаю, что не стоит участвовать в подобных выборах, да, то есть, ну, как бы это в любом случае легализация действий власти, да.
Я все-таки коротко хочу еще чуть-чуть коснуться чисто, ну, таких моральных. Вы же, если вы таки придете в Нацгвардию, и возьмете в руки оружие, вы же будете стрелять не в Путина, а в сограждан своей страны, которые пошли воевать по приказу Путина.
Они, ну, чаще всего, насколько мне известно, да, вот в том числе из украинских СМИ, да, туда идут воевать контрактники, да, то есть они сделали свой выбор, они воюют за режим, да. Они воюют за режим, и, соответственно, они защищают режим, а не интересы страны. То есть для меня это не будет препятствием. Ну, эти сограждане мне враги. Не враги, они защищают режим, да, они фактически таким образом борются против нашей страны, да, потому что этот режим больше враг для нашей страны, нежели чем для Украины, я так считаю. Вот и все.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и это был разговор с российским оппозиционером, который приехал в Украину и просит тут политического убежища. Это Роман Русловцев.